Привет! Это подкаст «Горы без вершин». И во втором сезоне под названием «Одна на краю света» мы рассказываем об одиночном путешествии Марины Галкиной через Чукотку в 98-м году. Сотни километров по воде и посуху, 3 недели без человеческого общества, 13 рублей на перелеты и переезды. Меня зовут Саша Начито, я здесь за рассказчика. За Марину читает она сама. Этот подкаст записан студией «Спорткастерная» совместно с компанией «Сплав». В «Сплаве» можно полностью снарядиться в любой поход. Пеший, водный, горный и любой другой. Компания осуществляет производство полного цикла. В ее составе конструкторское бюро, испытательные лаборатории и швейные производства. Одежда и снаряжение тестируются амбассадорами бренда, и их мнение учитывается в разработке модельного ряда. Для слушателей подкаста у нас есть специальный промокод на скидку в 10%. Подкаст пишется латиницей. До конца 2023 года вы можете воспользоваться им в любом из магазинов «Сплав» по всей России или на сайте splav.ru. Ссылку и промокод вы найдете в описании к выпуску. В конце прошлого эпизода мы оставили нашу героиню в Анадыре, в гостях у коренного жителя Чукотки по имени Игорь, который только что вернулся в родные края после учебы в библейской миссионерской школе. Жил он с другими верующими небольшой коммуной, куда и пригласили переночевать Марину. Деваться путешественнице было некуда, из Анадыри ей нужно было попасть к точке старта своего маршрута в Кончалан. Но как это сделать, пока было неясно. А ее вещи и вовсе остались в угольных копях, куда она прилетела с материка.
Меня усадили в кухне за стол, и пока поили чаем, все время подсовывали Библию, как маленькому ребенку. Игорь и его сестра по вере, Дора, объясняли и доказывали, что Бог есть, при том, что я совсем этого не отрицала.
Понимаешь, верить — это не главное. И креститься тоже не главное. Надо принять покаяние. Надо покаяться. Только после этого в тебя войдет Бог. Ты готова к этому?
Покаяться Марине было не жалко. А ночевать, кроме как в этой квартире, было негде. Поэтому она с легкостью согласилась принять покаяние.
Дора, радуйся. Аллилуйя, в наше царство прибывает еще один человек.
И Дора снова принялась сжимать гостью в своих крепких объятиях. После этого она провела Марину в комнату и, положив руку на ее голову, стала произносить слова клятвы, которую путешественница должна была повторять.
Я спокойно повторяла их за ней, осознавая, что ничего плохого пока не происходит. Дословно я запомнила лишь одну фразу. «И я отрекаюсь от магии, от астрологии, от язычества». «Ну уж нет», — подумал я тогда, — «от этого отрекаться не буду». Но вслух сказала все так, как она просила.
По завершению посвящения Марины среди посетителей коммуны нашелся еще один желающий принять веру. Это был молодой коренастый человек из местных. Звали его Борис.
Дора положила мою ладонь на его голову с жестким ежиком черных волос. И так я сотворила еще одного нового верующего.
Все происходившее с Мариной на чукотской земле обитатели квартиры теперь объясняли волей провидения.
Марина, представляешь, Бог специально привел тебя на Чукотку, чтобы ты обрела веру. И поэтому ты не уплыла в Кончалан на барже. Какое подтверждение, Господне? Ты должна всем рассказывать об этом на своем пути.
Несмотря на весь этот религиозный уклон, я чувствовала в окружающих меня людях открытость, доброту. Они искренне интересовались моим путешествием, расспрашивали обо всем.
Открытость была не только по отношению к Марине. Дверь квартиры не запиралась, и в течение вечера туда то и дело заходили люди. Поговорить и присоединиться к трапезе. Игорь с Дорой угощали голодных, чем могли. Кто-то приносил еду с собой. Например, огромную рыбину, от которой Дора отрезала кусок и передала его одной из женщин, видимо, особенно нуждающейся.
Борис, тот самый произведенный мной верующий, пригласил меня пожить у себя, пока я ожидаю оказию в Кончалан. У него дома был телефон, что давало мне возможность в любой момент связаться с Кончаланом для поиска попутного судна в поселок. Баржи с моторками в этом направлении тоже уходили от причала Анадыря. В общем, оставаться на другой стороне лимана мне не было смысла.
На следующий день Марина съездила в угольные копи, попрощалась с военными, забрала вещи и переехала в Анадырь.
Борис был наполовину чукча, наполовину эскимос. Родом из Уилькаля. Это эскимосское национальное село на Чукотке. При ходьбе он хромал. Половина когда-то отмороженной ступни одной ноги у него была ампутирована.
Из беседы с ним Марина узнала, что, несмотря ни на что, Борис хотел создать бригаду по добыче морского зверя. Ради этого он приехал из далекого прибрежного поселка в Анадырь и теперь жил во временно пустующей квартире знакомых вместе со всей семьей. Беременной женой, 3-летним сыном и 14-летним приемным подростком, родители которого погибли. Здесь, в столице округа, он пытался получить кредит на покупку нужного снаряжения. Например, вельбота – специальные быстроходные шлюпки для китобойного промысла.
Дело шло медленно. Борис и его родные откровенно голодали. Государственных пособий явно не хватало. Еще недавно для пропитания они с женой собирали яйца чаек, но теперь сезон высиживания закончился, а рыба только начинала идти. Я принесла в дом гречневую крупу, масло, сахар, и надо было видеть восторг 3-летнего ребенка, поглощающего это нехитрое блюдо – обычную кашу.
В гостях у Бориса Марина прожила 4 дня.
Все эти дни было ветрено и дождливо. Лиман бороздили огромные волны. Я решила сходить в местный креветческий музей и познакомилась там с бывшим геологом, а ныне археологом Сергеем Простаковым. Разговорились о моем путешествии.
Идти по Чукотке и без накомарника? Не дело.
Он подарил мне этот необходимый для спокойного существования в тех краях предмет. А еще снабдил меня подробными картами 2-километровками по некоторым участкам моего маршрута.
Сергей имел опыт работы в центральных частях Чукотки и сплава по некоторым рекам на надувной лодке. Он оказался единственным человеком, который поверил в реальность мероприятия Марины Галкиной.
Дойдешь. Долго, потихонечку, но доберешься.
К концу 4-го дня в гостях у Бориса я узнала, что очередная моторка ушла без меня. Внезапно меня осенило. Было около 6 вечера. Я спросила у гостеприимных хозяев, когда начинается прилив, и, услышав, что вот-вот, выскочила из квартиры.
На улице Марина неожиданно наткнулась на Сергея, геолога, с которым она познакомилась в музее.
«Ты что ли еще в Анадыре?»
«Ну да, на очередную попутку до Кончалана не попала».
«Сама бы плыла. Давно бы уже была в поселке. 70 километров. Подумаешь. Отплывешь сейчас, завтра будешь на месте».
«Ну, положим, не 70, а все 120 по лиману», — подумала я. «А если поднимется волна?» Но ввязываться в споры было некогда. Стало ясно, что надо плыть. Я забежала в магазин, купила буханку хлеба, банку сгущенки и возвратилась в квартиру, чтобы собрать вещи.
Марина так стремительно попрощалась с Борисом и компанией, так быстро поблагодарила их за все, что они даже толком не успели ничего сказать в ответ.
От принятого решения прибавилось силы. Я подхватила свой рюкзак и пенал с деталями каяка и почти бегом рванула на улицу. Сообразив, что лучше не перегребать лиман самой, а переехать его на барже, я припустила к причалу.
Там как раз отходила последняя баржа в сторону угольных копий. Сходни уже поднимались, винт вспенивал воду, баржа, шурша галькой, отдалялась от берега.
Все было как в кино. С разбегу я перепрыгнула полоску воды, отделявшую причал от баржи, и приземлилась прямо на борт.
После такой лихой посадки вопрос об оплате проезда даже не встал. С уверенностью профессионального зайца Марина направилась к одной из машин на барже.
Я спросила, мол, до угольков не возьмете? Мне ответили, что едут в аэропорт. Дорога от причала на той стороне лимана в какой-то момент разветвлялась на две – до угольных копий и до аэропорта Анадырь. А если до развилки? Ну, залезай.
Метрах в 200 от развилки была автобусная остановка, куда Марина дотащила свой рюкзак в 45 кило и стала ждать попутки. Но первым подошел рейсовый автобус до поселка Шахтерский. и она решила раскошелиться. Эти 12 рублей за проезд и провоз багажа стали единственным на Чукотке транспортным расходом за все путешествие. В то время начался массовый ход киты, и весь берег залива у поселка, куда прибыла Марина, был усыпан рыбаками. Конечно же, незнакомая путешественница с рюкзаком и веслом не могла не привлечь их внимания. Посыпались вопросы и советы.
Я шла вдоль берега, здоровалась и перешагивала веревки сетей, растянутых через каждые 10 метров. Когда обнаружила подходящую площадку, то вытащила каркас каяка, расстелила шкуру и начала подготовку к сплаву. Вокруг меня постепенно собиралась толпа любопытных.
Лучше уберите вещи подальше от прилива. А что это за лодка? А куда вы на ней поплывете? Ну и так далее.
Я коротко ответила, что поплыву в Кончалан. Кто-то из рыбаков присвистнул.
Рыбаки выразили сомнения в реалистичности Марининого плана. И лишь один из собравшихся, невысокий светловолосый мужчина, присел рядом с Мариной и начал помогать ей собирать каяк.
Помощника звали Александр Гурин. Он быстро выяснил, что в Кончалане меня никто не ждет, и что на Чукотке я, считай, впервые.
Как говорится, say no more. Радушное семейство накормило Марину перед дорогой супом и икрой. Дали ей с собой киты и фольги, чтобы она запекла рыбу по дороге. А еще Александр написал записку некому дедушке Петрову в Кончалане. Мол, он поможет. На моторке вверх по Кончалану подвезет.
Наконец, гидроштаны и куртка надеты, спас-жилет застегнут. Все вещи внутри каяка. Помахав на прощание провожающим, я отчалила от берега и, уже больше не оборачиваясь, быстро погребла к первому моему морскому мысу Нерпичему, который километрах в 5 от меня замыкал бухту у поселка.
Стояла безветренная погода. Лишь небольшая волна набегала на нос каяка. Но сердце Марины все равно немного сжималось от тревоги.
Открытая акватория. Я одна. Не сидела в каяке уже 2 месяца. Не проверяла его на воде. Как он? Не травят ли баллоны? Не повредились ли при транспортировке?
Она стукнула ладонью по борту. Вроде все в порядке. Звенит. Давление держит. Машинально оценила расстояние до берега. Если что, доплывет. Вода не слишком холодная. 10 градусов.
Чем ближе к мысу, тем крепче становилась уверенность в своих силах и в надежности каяка. Вдруг из воды высунула свою гладкую темную мордашку нерпа и доверчиво посмотрела на меня округлыми, удивленными, будто детскими глазами. Мое сердце переполнилось счастьем, хотелось петь от восторга. «Здравствуй, нерпа, я брат твой, мы с тобой одной крови, ты и я».
Главный барьер, психологический, Марина преодолела. Страшно идти по лиману было только в мыслях.
Меня охватила стартовая лихорадка и эйфория от удачно складывающихся обстоятельств последних часов. Я не могла остановиться, но впереди еще поджидала реальная опасность. Горло залива онемен между мысами тонким и толстым.
Постепенно небольшие поначалу волны на заливе стали расти. Воды реки Кончалан боролись с приливным морским течением.
Нужно было плыть боком к волне, постоянно держать равновесие и следить, чтобы весло правильно цепляло воду. На скате волны при гребке с одной стороны локоть то черпал воду, и борт заливало по юбку, то за водой приходилось тянуться в провал между волнами. Сделаешь неправильный гребок, обопрешься о пустоту вместо воды, можешь и перевернуться. А поставить загруженный каяк обратно на ровный киль, ох, как тяжело, почти невозможно.
И все же Марина успешно высадилась за мысом Толстый на берег, где ей немедленно пригодился накомарник, подаренный геологом Сергеем. В безветренную погоду комары облепляли редких путников. И дальше, без приключений, она добралась до мыса Калашникова, за которым начинался Кончаланский лиман. Стемнело, но все предметы были легко различимы. На берегу сидел рыбак, но он был так увлечен своим поплавком, что даже не заметил, как Марина проплыла 5 метров от него и причалила.
«Доброго вечера, меня Марина зовут. Я направляюсь из Шахтерского в Кончалан».
«В Кончалан?» – удивился он. А туда ведь сегодня баржа прошла. Марина не могла поверить своим ушам. Как будто какой-то злой рок заставлял обходить ее стороной все возможные попутные суда.
Рыбака звали Олег. Он был мой ровесник, родом из Хабаровска. Но после школы сбежал за приключениями на Чукотку. Кочевал по тундре с чукчами-оленеводами, пас оленей. Здесь работал свинопасом. Жившая в единственной избе на мысе Калашникова пожилая пара разводила здесь свиней.
За чаем с пирожками, на который ее пригласил новый знакомый, Марина кратко преподнесла отшлифованный план своего путешествия. Программа «Максимум» — добраться до Ледовитого. И программа «Минимум» — для успокоения слушателей — до реки Амгуэмы, а затем вниз по ней к Иультинской трассе. Хозяева готовы были оставить ее на ночь, но советовали идти, пока прилив идет и пока погода стоит.
Это напутствие, пока погода стоит. Я часто слышала на Чукотке от разных людей. Кто попадал в непогоду в этом краю, поймет всю серьезность этой фразы.
В общем, засиживаться Марина не стала. Олег пообещал ей на прощание, что если к ним подойдет моторка, он попросит подобрать путешественницу на пути.
Заворачивая за мыс Озерный, я увидела баржу. Вот это класс, догнала, повезло так повезло. Но на деле оказалось, что это школьники из Анадыря приехали на пикник. Они арендовали это судно и ловили здесь рыбу. Я поспела как раз копченой Нельме.
К Марининой программе «Максимум» ребята и их руководитель отнеслись скептически. Мол, вот на этом маленьком каяке аж до самого океана? Нет, не дойдете. Наша героиня спорить не стала и на всякий случай поведала о своей программе «Минимум». Следующий чекпоинт на пути Марины носил прекрасное название – мыс Желаний. За ним заканчивался широкий и более непредсказуемый лиман, и начиналась река Кончелан.
Доплыть бы до него, а там уже не будет больше огромной открытой акватории, я не буду зависеть от ветров и волн. Там уже не будет такой опасности.
Если к началу пути из Анадыря у Марины накопилась куча сил и энергии от долгого пребывания в поселке, то по мере продвижения по лиманам они стали иссякать.
Еще не прошли сутки с момента старта, а мне казалось, что я плыву уже целую вечность. Не мудрено, ведь я прогребла в общей сложности 70 километров.
Когда путешественница наконец вышла на сухой галечный берег мыса Желания, то сразу блаженно растянулась на камешках, жуя зеленый лук, растущий рядом.
Ширина реки Кончелан в устье, если верить карте, почти километр. После лимана это казалось мне совершенно ерундой. Но вдруг я услышала с берега шум моторки и увидела ее саму. Малюсенькую полоску, идущей по фарватеру у противоположного берега. Нет, Кончелан все-таки могуч.
Двинувшись дальше, теперь вверх по реке, Марина внезапно наткнулась на яркое пятно палатки. А рядом за кустами была привязана и лодка. Люди? Не добросят ли они, наконец, ее до поселка?
Это были рыбаки, мужчина и женщина. Они только что потушили костер и собирались уезжать. Я спросила, не возьмут ли они меня с собой до Кончелана.
Рыбаки посетовали, что моторка загружена. Но женщина поднесла Марине хлеб и завернутое в бумагу масло. А ее спутник протянул сига. «Возьмите рыбу, уху сварите, отдохнете». Марина вскипятила чай, набросилась на хлеб с маслом, сварила рыбу. Когда уха уже была почти съедена, она снова услышала звук лодочного мотора.
«Это рыбак с женой на пустой лодке специально вернулись за мной. Я не надеялась на такое. Они ведь ничего мне не обещали».
Наконец-то наша героиня добралась до важной точки своего пути. Кончелан раскинулся на береговом откосе посреди открытой тундры. Одно-двухэтажные домики, деревянные мостки или доски через лужи, ступенчатые переходы через трубы, протянутые над землей. Таким Марина увидела тогда поселок, из которого официально должен был стартовать ее маршрут через Чукотку. От рыбаков она узнала, что вверх по Кончелану на рыбалку далеко не ездят, что с бензином сейчас проблемы.
Я поняла, что вряд ли кто согласится меня вести в этом направлении. Но благодаря Александру Гурину из шахтерского поселка у меня была одна зацепка. Дедушка Петров.
К Петровым Марина направилась прямо в том виде, в котором сидела в каяке. Сняла только спас-жилет и юбку, которая закрывает каякера и внутренности каяка от водяных брызг.
«Кто?» — спросил из-за двери настороженный женский голос. «У меня записка от Гурина», — говорю. Дверь приоткрылась. Меня недоброжелательно оглядела женщина. Вид у меня был, прямо скажем, не очень. Промокшие капроновые штаны с нашитой пеной на коленях для защиты от камней. Кроссовки. Я как будто бы только что вернулась с прогулки по пояс в воде.
Тем не менее, Марину пригласили войти. Она стала стаскивать с себя мокрое, и это сразу разрядило возникшую напряженность. Оказалось, что дедушка Петров приболел, но все равно согласился принять гостью.
Я поведала Петрову о своих планах, о том, что хочу быстрее попасть в верховье реки Кончалан.
«А как ты сюда приехала?»
— спросил дедушка Петров.
«На каяке».
«Что это за каяк такой?»
Мы выглянули в окошко, откуда открывался вид на причалы. Среди моторок мой кораблик смотрелся невнушительно.
Окинув взглядом упомянутое плавсредство, дедушка Петров тут же направил Марину к директору местного совхоза по фамилии Макушкин. По его рекомендации, путешественницы могли выделить бензин и людей для заброски наверх, то есть дальше, на север.
Директор оказался человеком добрым, родом из Иркутского края, Санота. Вот уже несколько лет, как он приехал на Чукотку и так полюбил ее, что теперь прочно здесь обосновался. Узнав, что я тоже была на Аноте, в его родных краях, он проникся ко мне еще большим расположением.
Он готов был выделить Марине и дефицитное топливо, и комнату в конторе совхоза для ночевки, и своего молодого заместителя Ятынто в помощь. Но, услышав о ее программе «Максимум» и маршруте в целом, не мог скрыть своего скепсиса насчет реалистичности этих планов.
Я собиралась подняться вверх по Кончалану и его притокам, на Квиему и Гачгай-Эргваму, а потом пройти 10 км на запад по суху, до начала достаточной глубины ручьев, притоков Танюрера. Но когда я на следующее утро пришла в кабинет директора, то увидела Макушкина и Ятынто у висящей на стене карты. «Мы тут подумали, тебе надо менять маршрут», — сообщили мне они.
Марина опешила. «А что случилось?» «Да мы тут рассудили, ты не сможешь там пройти. Вот другой маршрут. Тут полегче», — сказали ей. И директор изложил вариант, который она сама рассматривала в прошлом году, но в итоге отказалась от него. Подъем по реке Нпынгэ в Кууль, чье русло пролегает между реками Кончалан и Танюрер.
«Значит, я правильно предугадала приемлемый путь. Но сейчас уже настроилась на другой вариант — на подъем по Кончалану. Ответила, что все-таки пойду своим путем. Там больше гор, там разнообразнее». Макушкин недолго настаивал на своем и в результате сказал, что так уж и быть, подвезет меня по Кончалану после обеда человек, который лучше знает те места.
Порцию критики маршрута Марина получила и от дедушки Петрова.
«Тем путем, который ты наметила, мы еле на моторке пробирались. Менять маршрут надо».
«Сошлись на том, что в случае чего я вернусь».
«А что у тебя есть с собой от медведей?»
«Ничего».
«Ничего? С ума сошла девка».
Он порылся на полке и дал мне ракетницу. Сверху навинчиваешь патрончик, за пружину дергаешь, он взлетает. А бонусом мне достались и штормовые спички, запаянные в полиэтилен. Они хранятся у меня до сих пор. А еще фальшвейер».
«Неудержимая». Так на прощание окрестил Марину дедушка Петров.
Вверх по Кончалану меня подвозили Николай и Лена Миланьи. Лена стояла за рулем моторки. Услышав, что я собираюсь добраться до поселка на побережье Ледовитого океана, они очень обрадовались, что у меня такая мечта и что они мне помогают ее осуществить.
Перед тем, как расстаться с Мариной, они оставили ей, несмотря на ее протесты, все имеющиеся у них продукты, спички и свечку. Путешественницу это очень тронуло. Ведь люди в тех краях по нескольку лет не получали зарплату. а цены в магазинах были в 3-4 раза выше московских.
Последние взмахи рук на прощание, человеческие фигуры скрываются за поворотом, и вскоре исчезают последние звуки цивилизации. Мне стало очень тоскливо. Когда я теперь снова увижу людей? Их гарантированное местонахождение впереди по маршруту теперь только на побережье Северного Ледовитого океана. Сотнях километров пути.
Вы послушали третий эпизод второго сезона подкаста «Горы без вершин». Если вам понравилось то, что вы услышали, пожалуйста, подпишитесь на подкаст и оставьте оценку, отзыв или комментарий там, где вы нас сейчас слушаете. Это поможет другим слушателям узнать о подкасте, а нам – оценить проделанную нами работу. Роли исполняли Марина Галкина и Саша Начито, миссионер Игорь Максим Маслов, Сергей Простаков, Кирилл Баталкин, дедушка Петров Вячеслав Ахмедяров. Над подкастом работали продюсер и редактор Марина Шиняева, сценарист Анна Чапайтани, звукорежиссер Александр Архипов. Обложку нарисовала Софья Игинова. Спасибо заместителю директора по научной работе Кунсткамеры Владимиру Давыдову за помощь в работе. Подкаст записан в студии «Спорткастерная» в партнерстве с компанией «Сплав».